Всем огромный, добрый и бодрый привет. Меня зовут Егор Колесник. Я свободный журналист и автор подкаста «Пробел». Это подкаст про Беларусь, для белорусов и для тебя. Сегодня мы на связи с Нью-Йорком. По ту сторону телеграмма Леонид Пашковский, которого многие знают по крутейшему YouTube-каналу «Хочу домой». «Хочу домой» — это документальный сериал о путешествиях в самые опасные места планеты. За этот проект в конце 2018 года Леню признали лучшим travel-блогером по версии читателей журнала National Geographic Traveler. К слову, эта информация почти на века попала в белорусский учебник по английскому языку для 6 класса. Видео «Хочу домой» смотрят сотни тысяч человек далеко за пределами Беларуси. Но мы заранее договорились, что не будем уделять много времени именно этой части жизни Лёни Пашковского. А больше внимания посвятим белорусскому. Белорусскому кино, белорусскому языку, Минску, медиа, а также самим белорусам.
Я в Пакистане, я в Исламской Республике Иран.
Я в Варанаси.
Это Пешавар. Я в Карачи.
На самом юге Бангладеш.
В самых больших азиатских трущобах.
Мы с тобой накануне подкаста говорили о том, что ты очень обожаешь вспоминать фильм «Вышей за небо». Я недавно ходил на фильм 2, и знаешь, на какой себя мысли поймал, что, наверное, все какие-то хорошие более-менее белорусские фильмы, они сняты на тему ВИЧ и так далее. Я, например, тот человек, который знает Леню Пашковского не по «Хочу домой», а еще с тех времен, когда вышел прелестный своей наивностью, наверное, фильм «Вышей за небо». Я его, кстати, периодически там раз в пару лет пересматриваю. Расскажи мне, пожалуйста, какие у тебя вообще воспоминания о том периоде и вот о той твоей, как ты мне написал, недолгой карьере, когда ты ушел на взлете.
Воспоминания довольно уже мутные, потому что это, кажется, настолько была другая жизнь, и это было настолько давно, что единственное, что я могу вспомнить, что это было... Ну, прикольно, крутой опыт, было интересно, было тяжело очень. Очень долгое время я мог сказать, что это была самая тяжелая работа, на которой я работал в жизни. Так было до того, как я не занялся «Хочу домой». Ну, круто было, очень, очень интересно. Это было такое типа исполнение мечты, все это хотелось, знаешь, сыграть в кино.
Круто. Они все пришли смотреть на меня. А чем мы друг от друга отличаемся? Такие же 20-летние, борзые, ждущие перемен. Мы созданы, чтобы веселиться, любить, творить. А еще, чтобы страдать, бояться и бороться. Мы созданы, чтобы проглотить жизнь именно такой, какой она попадет к нам в глотку. И даже если подавимся, задыхаясь сквозь слезы, все равно переживать ее, перемолоть. А потом снова веселиться, любить и творить. Разница между нами только в том, что я уже это понял, но не сразу.
Вот, сыграл. Было очень обидно за то, что фильм просрали.
И... А что ты имеешь в виду?
Ну, потому что это все заявлялось как такая большая, крутая история, которая тут, значит... белорусское медиапространство порвет, и, значит, все будет классный фильм, который все посмотрят, и бла-бла-бла. В итоге порвали только большим вонючим пердежом медиапространство, а фильм никто не увидел. И, ну, из-за всей этой истории с разборками внутренними между Кроон и Курейчиком, в итоге сам фильм ушел далеко назад, на задний план, и мало кто его увидел. И релизнули его совсем не так, как должны были. Поэтому жалко. Не то, что было обидно, просто ну, жалко. Кучу работы люди проделали, и впустую практически.
Слушай, ну я кайфанул все равно от этого фильма. Мне он нравится.
Я не знаю, я его не смотрел с тех пор, то есть, ну, года с 2013-го я его не смотрел.
Ты мне пообещал вчера, что ты его пересмотришь.
И, блин, мне некогда было, да. И я не знаю, ну, сложно же судить, конечно. Мне кажется, что он... Нет, я даже более того уверен, что в свою аудиторию он очень хорошо попал. Вот мне писало огромное количество людей ВКонтакте потом, которые в интернете где-то его смотрели, и это все были условно какие-то школьники старших классов, да, и это абсолютно та аудитория, на которую фильм делался, и это означало, что вот прям, ну, попадание в цель очень точное. То есть мне, как человеку там типа уже гораздо более взрослому и с другими культурными вкусами, типа, он бы не показался, наверное, классным фильмом. Он, типа, да, наивный, очень слишком простой в плане сценария, в плане истории, слишком в лоб какой-то. Но в свою аудиторию он точно попадал очень круто, поэтому, наверное, можно сказать, что вот он, по крайней мере, по этим критериям хороший.
А ты вообще сам как-то следишь за тем, что происходит в белорусском кино?
Слушай, да, я, мне кажется, смотрел все абсолютно фильмы белорусские, которые выходили, которые более-менее, о которых где-то говорилось, все смотрел. Я стараюсь на все ходить, что выходит, поэтому да. И могу сказать, ну, что там выходило? Выходил «Хрусталь» из последнего, да, «Хрусталь», да, да, вот да. «Два», «Чистое искусство», угу. И... Ну, круто, очень. Вообще, мне кажется, что, опять же, «Выше неба» тогда запустил какую-то вот эту немножко историю про независимое белорусское кино. Ну, таким полунезависимым, да, скажем. Да. Он запустил, мне кажется, может быть, не он запустил, но как-то все, наверное, сошлось в нужный момент. И вот после того периода начали появляться все какие-то фильмы независимые. Там Влада Синькова начала что-то снимать. Еще тогда, мне кажется, да, это было давно-давно. Еще кто-то начал появляться. Короче, много-много людей поняли, что, ага, блин, а вот можно что-то самим делать. И смарт-фильм волкомовский же тогда был тоже. И, короче, это, конечно, сошлось, наверное, с технической вот этой революцией, с тем, что камеры стали доступнее, и смартфоны начали хорошо снимать все сразу. Поэтому да. И я к чему это говорю? К тому, что последние фильмы, которые выходят, вот там «Хрусталь» и «Чистое искусство», они прям вообще хорошие. Типа прям для Беларуси они прям вообще классные. Вот. И «Два» — классный фильм тоже. Поэтому...
А «Дебют» ты смотрел про гомельскую колонию?
Вот, слушай, «Дебют» я тоже смотрел, и я его не досмотрел. Очень странно, может быть, я был в каком-то неправильном состоянии, может быть, я слишком много начитался восторженных отзывов о нем, и фильм типа не скоррелировал с этими отзывами, которые у меня в голове накопились. Но что-то я его не досмотрел до конца почему-то, на половине бросил.
Слушай, любопытно, я потому что вообще в диком восторге от него был, и редко такое бывает, но я в кинотеатре даже прослезился немножко.
Ну, я видишь, я сидел, что-то его смотрел дома на ноуте, и надо было, наверное, немножко по-другому настроиться на него, да.
Лёня, скажи мне, ты в Минске часто бываешь в последнее время?
Я в Минске в последнее время жил безвылазно практически, на самом-то деле. Я на съемки уезжал там на 2 месяца, а все остальное время я жил в Минске, выезжал условно на короткие какие-то сроки, на неделю, на две, периодически куда-то по делам или опять же на какие-то подсъемки. Поэтому это все иллюзия, что... Меня дома никогда не бывает.
Хочешь домой,
всегда,
да?
В дороге. Наоборот, я всегда сижу дома в квартире за монтажом. Не вылажу никуда.
Смотри, мы в предыдущих подкастах с ребятами разговаривали и с Антоном Кашликовым, и Ильей Ластер, что Минск на самом деле очень классно изменился за последние годы, несколько лет. Учитывая, что мы с тобой, наверное... Ты приехал в Минск и иногородний, либо нет?
Да, я приехал в 2005-м.
Вот, я в 2008-м, и то есть мы с тобой прекрасно помним, как здесь было немножко уныло, и потом как все это начало меняться с появлением Октябрьской в улице Бразил, очень многих крутых инициатив. На твой взгляд, Минск крутой становится, учитывая, что ты постоянно ездишь, видишь, как живут не совсем благополучные города и люди в них?
Я скажу, что он крутой становится в первую очередь, потому что появляются люди, которые мутят что-то. И их все больше и больше. То есть люди эти всегда были, понятное дело, но либо их было мало, либо их никто не знал и не слышал. И опять же, сейчас все сходится, наверное, в такой точке, когда людей активных больше, и о них есть возможность рассказывать, потому что появились каналы, через которые о них можно, о себе можно заявить, во-первых, да, и все эти истории вдохновляют еще кого-то, кто-то еще подрывается, и все это снежным комом начинает накапливаться, поэтому и новое поколение, наверное, вот это растет, которое, опять же, выросло в новых уже условиях и с новыми какими-то установками в голове, все больше людей чего-то начинают делать, и от этого становится круче. Условия и среда не особо поменялись с тех пор. Поэтому причина в людях. Люди становятся круче. За ними уже Минск становится круче.
А ты можешь так навскидку привести пару имен, кто, на твой взгляд, серьезно повлиял на вот эти изменения в лучшую сторону, которые в Минске происходят?
Хочется же назвать кого-то... кого-то оригинального, но типа, все одни и те же имена будут приходить в голову, словно там Царцев, Кашликов, какой-нибудь там, кто еще. Ну, может быть, мэр тоже как-то хорошо повлиял, не знаю.
Слушай, ну я, кстати, поддерживаю твою иронию. Ну, то есть, на самом деле, да, наверное, если бы город не шел бы навстречу вот этим инициативным людям, а закрывался бы в своей бюрократии и в каком-то совке, то наверняка бы многих классных вещей бы не получилось в столице.
Да, да, мне кажется, все-таки есть там какие-то чуваки в кабинетах, которые гибко мыслят и не боятся принимать какие-то решения. И опять же, мне кажется, по моим ощущениям, какой-то прям скачок такой сильно заметный в Минске в плане вообще движухи произошел после чемпионата мира по хоккею. Мне почему-то так вот показалось. Когда... Наверное, тогда как-то немножко гайки открутили. Мне кажется, прям очень быстро появилось очень много заведений, очень много баров появилось, очень прям всего-всего-всего. Не знаю, связано ли это.
Смотри, но есть же тоже такая важная деталь. Мы когда со своими друзьями обсуждаем какие-то изменения классные, которые происходят в столице, мы все время забываем о том, что есть Минск, а есть вся остальная Беларусь.
Да, я хотел об этом сказать, что, опять же, я говорил, что условия не изменились. Ну, это доказывает, регионы это доказывают. Мне кажется, вот я приезжаю в Жлобин к родителям, и Жлобин абсолютно такой же, каким он был 15 лет назад. Абсолютно, там не поменялось ничего. Ничего вообще. И вот это к тому, что среда, ну, не меняется. На самом деле глобально в Беларуси ничего не поменялось. Все зависит от людей. А все люди, которые что-то хотят делать, они из Жлобина сваливают. Я думаю, что это все можно проецировать на любой белорусский город. Я думаю, и из той информации, которая до меня доходит, там в Гомеле, в Гродно, где-то в Бресте, еще кто-то оседает и что-то делает, и что-то там происходит. Но не то чтобы очень. Да, Минск, конечно, не Беларусь.
На личном примере, учитывая, что я из Солигорска, все мои инициативные друзья, они очень стремительно покидают этот город, где можно только там зарабатывать под землей, много бухать, и все. Других развлечений нет. Я понимаю, что когда тоже к родителям приезжаю, я понимаю, что я там провожу 2 дня, какие-то бытовые моменты решаю, нахожусь с семьей, но потом мне просто-напросто нечем заняться, потому что в городе, ну, тоска и уныние жуткое. Как это менять, да. Тоже, типа, непонятно. И все молодые люди, которым, там, не супер интересно на заработках находиться на одном из рудников, они все уезжают в столицу и здесь, типа, чем-то уже занимаются.
Так происходит везде. Так происходит везде и со всеми. Даже, вот я сейчас в Нью-Йорке, и ты встречаешь американцев, которые приехали в Нью-Йорк из, там, не знаю, штата Теннесси какого-нибудь условного, и Миссури. Они все говорят, что, бля, да это дыра пиздец. Там нечего делать. Я мечтал всю жизнь оттуда поскорее свалить. Или когда я жил в Аризоне, например, в Финиксе, в столице штата, там тоже это, столица штата, это просто гигантский спальный район. Это просто вот там три небоскреба, все остальное — это бесконечный просто спальник. И тоже там ты разговариваешь с молодыми чуваками и говорят: боже, я мечтаю поскорее закончить там школу или закончить универ и поскорее отсюда свалить, потому что здесь просто нечего делать. И все. То есть, ну, и это куда ни приедь, везде так. Везде есть центры притяжения, где происходит больше, есть периферия, где происходит меньше. Поэтому, ну, типа, это естественный ход вещей, мне кажется.
Леня, смотри, у меня еще к тебе такой вопрос личный. Я большой фанат «Хочу домой». Я тебе пообещал, что я особо спрашивать про это не буду, но есть один момент, который лично меня интересует. Как, где ты берешь эту отвагу? Понимаешь, чтобы ехать куда-то на край земли, общаться с разными людьми в не самых безопасных условиях? Что тебя мотивирует и как у тебя вообще это получается? Я тебе говорю искренне, я восхищаюсь.
Я здесь, чтобы сделать то, что в этой стране категорически запрещено. This is not safe for you. You go to your place now.
Слушай, ну ты сказал «отвага», это слишком громкое слово. На самом деле ничего страшного нет практически нигде из тех мест, куда я езжу. В некоторых страшновато, но тоже не то чтобы сильно. А в целом меня мотивирует, ну не знаю, мне просто интересно. Мне это просто интерес в первую очередь, любознательность, просто желание какую-то движуху в собственной жизни наводить. Мне интересно, что там. Мне хочется, чтобы мне было интересно жить. Мне хочется заниматься тем, что меня оживляет. Вот и все.
А ты это делаешь больше для себя, либо уже все-таки как такой контент-мейкер?
Что ты имеешь в виду?
Ну, ты бы сейчас смог бы жить вот без этих путешествий?
Да смог бы, я думаю. Но опять же, я всегда говорю, что я не буду этим заниматься там вечно. Или 10 лет я вряд ли этим буду заниматься. Потому что... Ну, не знаю, почему. Потому что, опять же, притупляется восприимчивость и интерес немножко теряется, очень сложно становится удивляться и так далее. То есть это все тоже превращается в работу, это превращается в рутину, ты очень устаешь, и понятное дело, что эмоции и состояние, в котором ты приступал к съемкам первого сезона, они прям сильно отличаются от эмоций, с которыми я приступаю сейчас к съемкам вот второй части второго сезона. То есть это совсем разные истории. Как бы это любовь, конечно, но страсть поугасла, я бы так сказал.
Слушай, ну а где ты тогда будешь брать этот адреналин, когда закончится история с «Хочу домой»?
Слушай, не знаю, посмотрим. Всегда же есть что придумать. Может, пойду, не знаю. Вот здесь в Нью-Йорке куча есть замечательных профессий. Тут мы просто любим здесь смеемся, что здесь что ни придумай, любое какое-нибудь занятие, на него найдется спрос, и ты сможешь этим, например, на жизнь зарабатывать.
Даже на самые безумные, да?
Какой-нибудь, ну, мастурбатор кошек, например, там, да, мы недавно обсуждали. Какие-нибудь такие истории, капрофильский ресторан открыть, например. Ну, куча вариантов, и аудитория, спрос будет на все.
Слушай, город сумасшедших, это на самом деле.
Поэтому, короче, адреналин точно найдется.
Но я ведь не ошибаюсь, что так или иначе твоя карьера до появления на YouTube, она была связана с журналистикой и маркетингом, так или иначе.
Ну да, я всегда занимался чем-то, что около медиа, да, то есть это были либо там, да, онлайн-журналистика, либо реклама, либо кино, видишь, и там музыка немножко. То есть это все, да, связано. У меня всегда была проблема с самоидентификацией, с тем, о чем я занимаюсь, и, типа, в какой сфере я вообще могу что-то делать. Но сейчас понятно, что все это все накопилось, и это все про медиа, про создание какого-то контента всегда было. Про создание каких-то сообщений, условно, да, каких-то смыслов визуальных, аудиовизуальных, текстовых и так далее.
То есть, я как понимаю, ты не хотел бы на полную вернуться и продолжать что-то делать, например, в белорусской журналистике?
В принципе, журналистикой как таковой я не хотел бы, наверное, заниматься, потому что, ну, типа, не знаю, опять же, что понимать под журналистикой, немножко я в тупике. Сейчас сложно, опять же, сформулировать, что такое журналистика. Типа, не в газету же писать, правильно? Ну, то есть, мне очень хочется...
Путевые заметки, знаешь, такие.
Всегда, когда думаю, типа, чем там заниматься дальше, например, я всегда думаю, что это должно быть что-то на пересечении индустрий, условно, да?
О, это классная мысль.
Потому что всегда на пересечении рождаются интересные вещи какие-то, на пересечении работать всегда интересно, и YouTube, мне кажется, это оно и есть, это вот пересечение, в моем случае, это пересечение журналистики и там какого-то интертеймента и так далее. То есть в чистую нет, но, возможно, журналистика с чем-то, ну да, это интересно мне всегда.
Ты меня сейчас на такую мысль навел, я просто, когда сказал про YouTube, я бывает, когда залажу, когда, вернее, хочу разочароваться в человечестве... Я открываю вкладку «Тренды».
«Тренды», да-да-да-да.
И понимаешь, и я просто вижу там, например, какой ты делаешь крутой контент, познавательный и развлекательный в то же время, но когда я там залажу, и там люди какие-то сумасшедшие снимают видео, там заматываются в пленку, и это набирает миллионы просмотров, мне становится немножко печально.
Слушай, с одной стороны, да, но я пытаюсь найти этому объяснение какое-то логичное, и мне кажется, что ну, такие ролики все-таки смотрят больше дети и школьники. Это люди, у которых типа, очень много времени и, понятное дело, ну, соответствующие интересы. И они поэтому вот наваливают эти миллионы просмотров. А люди, которые смотрят познавательный контент, а их на самом деле не так мало, но у них просто не так много времени, поэтому вот не так заметны. Вот и все. То же самое с комментариями. Когда начинаешь читать комментарии под видосом, ты думаешь, бля, ну какие все долбоебы, ну типа как можно быть такими идиотами и почему идиотов так много? А на самом деле просто нормальные люди, они чаще всего комментарии не пишут, да. Они просто ну, посмотрели, оценили, подумали, отрефлексировали про себя и пошли дальше. А человек, которому заняться нечем, он сядет и напишет какое-нибудь бессмысленное говно. Вот и все. Поэтому есть у меня надежда, что все не так печально, и что эта картинка во вкладке «Тренды», она не репрезентативная.
Слушай, ты меня подбодрил. Я теперь буду сразу отсылаться, если буду грустить по этому поводу. Слушай, Леня, понятное дело, что и тебе пишут много не совсем адекватных комментариев. Как ты с такими вещами вообще справляешься? Как ты находишь силы себя заново замотивировать, не обращая внимания на идиотов, и продолжать бодро и уверенно делать то, во что ты веришь?
Слушай, ну, просто это было дело тренировки. Во-первых, не так уж много плохих комментариев мне пишут. Во-вторых, в целом, наверное, плохих комментариев почти нет. То есть критики какой-то, да? Комментарии делятся на хорошие и просто бессмысленно тупые, идиотские. Из этих идиотских, ну, типа, на них чего обижаться? В них нет ни смысла, ни посыла, ни анализа, и с них можно только посмеяться. У меня там есть большая папка просто с коллекцией таких комментов, я обожаю просто с них угорать.
Это круто.
А комментов с критикой, в которые бы там тебе раскладывали, чувак, вот у тебя плохо это, потому что так-то, так-то, так-то. Таких комментов практически нет. И это вот они могли бы тебя ну, прибивать к земле немножко и заставлять грустить, сомневаться и так далее. Ну и с другой стороны анализировать и что-то понимать, что делать лучше. Но таких комментов нету. И, возможно, к сожалению, возможно, к радости. Вот, поэтому и грустить не приходится из-за них. Грустить приходится скорее из-за охватов, которые очень маленькие. Ну, как очень маленькие, сравнительно маленькие.
Ну да,
вот.
Да.
Из-за них, да, типа, я периодически думаю, блядь, все это бессмысленно, ты делаешь титаническое количество работы, в итоге тебя смотрят там 3,5 человека.
Ну нет, я не соглашусь с тобой здесь.
И все, ну я тоже не соглашусь, но ты же понимаешь.
Ну понятно, что хочется всегда больше.
Человеку всегда нужно больше, понимаешь. И ты всегда думаешь, боже мой, я столько поработал, почему мне так мало заплатили. Бью себя ментально по щекам и говорю, ты что, бля, идиот. Ты когда запускал, ты думал, что если 20 тысяч соберет ролик, то это будет невероятный результат. А здесь тебя уже там 300 тысяч не устраивают, типа ты считаешь, что это ноль. Ну, короче, все относительно, надо немножко управлять своей головой.
Слушай, ну и стремиться к большему тоже ведь максимально важно. Я думаю, это все прекрасно получится. А есть, например, люди, персоны, которым, например, ты доверяешь, когда они оценивают твой контент, и действительно к ним прислушиваешься?
Ну, это да, это друг и жена. Друг мой, коллега, бывший из рекламы. У него хорошее, мне кажется, очень чувство вкуса и чутье. Какие-то такие вещи в плане сторителлинга и так далее. У жены тоже. У жены очень эмпатия развита. Она очень тоже оценивает хорошо истории.
Она переживает за себя, когда ты уезжаешь в очередную глушь? Там, ну, ебеня, слушай, давай я так скажу.
Переживает, конечно переживает, но особо не подает вида. Молодец.
Если бы у тебя была бы возможность сделать какой-то, я не знаю, там, спецпроект, то же самое, что ты делаешь «Хочу домой», только о Беларуси, например, ну или даже о Минске, условно говоря. У тебя бы это получилось бы, либо уже замыленный взгляд, и, например, объективно ты бы не смог бы рассказать какие-то вещи, которые всем и так уже известны.
Я не знаю, это, очень часто этот вопрос задают, и я себе его тоже задавал много раз, и всегда у меня был ответ, что нет, я бы не стал такое снимать, потому что, да, типа рассказать белорусу про Беларусь что-то, чего он не знает или не понимает, очень сложно, и нифига толкового не получится. Но когда я пошел, опять же, вернемся к белорусскому кино, на фильм «В озеро радости», перед которым почему-то показывали какую-то такую документальную запись из белорусской деревни, где брали интервью у бабушек просто. Увидел это, и я понял, что, бля, это просто фантастика, это просто невероятно. Это то же самое, что поехать, условно, к индейцам в Гватемалу и с ними поговорить. То есть это люди, которые вот помнят еще, которые говорят, во-первых, на немножко другом языке, отличном от того, на котором мы с тобой сейчас говорим. Это люди, которые помнят совсем вообще другую Беларусь, и которые, в принципе, до сих пор живут в совсем другой Беларуси, не в той, в которой мы с тобой живем. И как минимум для какого-то количества минчан вот показать такой мир, для них это будет тоже удивительно. И просто не то, что показать или кого-то даже удивить, или кому-то открыть, просто его зафиксировать. Мне кажется, что вот, да, что меня больше всего тогда, что у меня щелкнуло, то, что это нужно зафиксировать. Вот именно вот эту Беларусь, которая, блин, вообще исчезнет скоро. Вот этих бабушек, которые еще какие-то традиции помнят, которые живут в хатках вот этих вот, которые восхитительные, деревянные, с резными ставнями. Блин, вот это нужно зафиксировать, а этого никто не делает. Смотри. А времени осталось супер мало. Вот этим я хотел бы, наверное, заняться.
Я учился на историческом факультете БГУ 1,5 года. И вот после первого курса мы ездили на этнографическую практику куда-то прямо на границу с Польшей и Украиной. Маленькая деревенька. Грубо говоря, собирали старые кулинарные рецепты вот у этих бабушек, которые говорят, знаешь, на таком смешанном еще языке белорусско-польские, украинские. Вот эти все странные рецепты, которые до сих пор, ну, там, мы вообще никто не знаем. Мы записывали их речь, и наша задача была транскрибировать, грубо говоря, прям так, как они говорят. И я тебе говорю, Леня, это прям какое-то, не знаю, наследие ЮНЕСКО на самом деле, вот эта речь, которую они разговаривают, и которая, ну, вообще уже нигде, ну, я такую не слышу. Кстати, если уж мы затронули тему языка, как ты к мове? И почему сам на ней разговариваешь? Знаешь, как есть такие эти граммар нации, да, когда типа, ну, расскажи об этом.
Ну, потому я не разговаривал, потому что никогда на ней не разговаривал, никогда в моем окружении никто на ней не разговаривал, и, соответственно, никаких предпосылок нет. Ну, типа, почему я вдруг буду говорить на языке, которым никогда не пользовался, и вокруг меня никто не пользуется? Это просто-напросто неудобно.
А книги на вот белорусском читаешь?
Я прекрасно, мне очень нравится белорусский. Я могу на нем говорить, ну как, уже наверное, гораздо хуже. Я на нем работал, я на нем писал, когда работал в 34. И, в общем-то, я бы ни капельки не расстроился, если бы вдруг вся Беларусь стала говорить по-белорусски. Это было бы чудесно. Но, опять же, я к этому отношусь с таким же спокойствием. Не говорят... Ну, так сложилось. Языки умирают. Так получилось, что наш язык умирает. В общем, бывает. Бывает.
Слушай, ну, да. На самом деле обидно, если подумать. Потому что я довольно много литературы читаю на белорусском языке. Наверное. Сам неплохо на нем говорю. У меня в команде автозак ряд ребят, которые, скажем так, не супер прелестно, но говорят на белорусском языке. Это получается такая смесь, но все равно, знаешь, такая чуточка уважения есть к людям, которые не вот этих шаблонов не стесняются и в магазинах, в обычном быту разговаривают на белорусском, иногда какое-то неприятие встречают, но от своей как-то цели не отступаются.
Да, это вопрос, видишь, внутренней какой-то мотивации, почему вдруг тебе хочется это делать, почему вдруг тебе нужно это делать внутренне. Мне интересно всегда услышать ответ на этот вопрос, потому что, ну, во мне нет такой мотивации никакой. Я не нахожу ее в себе. Такой-то сложный вопрос. Ну, типа, ты же не... Очень сложно понять вообще, какими инструментами, вот если поставить себе задачу, да, возродить белорусский, чтобы все начали на нем говорить, или как можно больше людей на нем начало говорить, мы бы могли этого добиться, вот интересно, вот какими инструментами? Не законодательными, понятное дело, потому что просто сказать, да, ребята, все, раз-два, с завтрашнего дня русский запрещен. Ну, ты не можешь так поступить с людьми, которые в там, третьем поколении с рождения говорят по-русски. Как заставить человека по сути говорить на иностранном языке?
Да,
как заставить его хотеть по сути говорить на иностранном языке? Это очень сложный вопрос. У меня нет на него ответа. Я даже придумать не могу ничего так сходу. И просто то, что ты слышишь, что кто-то точечно вообще говорит по-белорусски в жизни, вряд ли тебя это замотивирует. Должны быть какие-то более глубинные триггеры, наверное. Вот. Но из-за того, что как бы наша культурная самоидентификация где-то глубоко-глубоко уже закопана, то найти эти триггеры, блин, очень сложно. Не знаю.
Слушай, ну да, немножко грустноватая тема. Если мы начнем разгоняться, да, то там... Но маленький тебе пример, меня немножко... Мне стало, я не знаю, прям до глубины души грустно. Я просто часто хожу в Купаловский театр, и там все спектакли на белорусском языке. И я был там с девушкой, для которой в некоторых моментах... Она моя ровесница. Для которой в некоторых моментах нужен был перевод. Я расстроился. То есть если я еще понимаю, что, например, ну там молодежь, мы с тобой тоже молодежь, ну там, я не знаю, подростки еще не совсем понимают белорусскую мову, да и вряд ли они когда-нибудь все заговорят на ней, кроме каких-то определенных людей, у которых эта цель стоит. Но для меня было немножко даже диковато, когда девушка 28-29 лет и понимает белорусскую речь. Я расстроился, короче.
То есть вообще не понимаю. А, ну, отчасти, ну, да?
Частично, да. То есть, знаешь, как иногда нужны были какие-то субтитры и так далее.
Да, да, чувак, ну, я вспоминаю просто даже школу, свое школьное время, и я помню, что абсолютно все, ну, большинство людей, моих тогда одногодок, они говорили, как я ненавижу белорусский. Ну, когда 100%. Там речь заходила про уроки белорусского языка или белорусской литературы, большинство говорило, как, боже, как я ненавижу этот белорусский, как же я его ненавижу. То есть, понимаешь?
Это был самые нелюбимые уроки для всех школьников, белорусский язык,
да,
и белорусская
потому
литература.
Что это было, типа, ну, мне кажется, сейчас это было точно так же, как пойти, типа, на урок немецкого. Типа, бля, это сложно, малопонятно. И главное, что вообще нихера непонятно зачем. То есть мне кажется, что детям непонятно, зачем это, зачем им этот язык учить, на котором никто не разговаривает.
Слушай, ну это да, то как есть, замотивировать человека образовываться.
То есть с этим,
да.
Мне кажется, в первую очередь с этим надо работать. Типа, зачем, почему мы должны на нем заговорить? Вот это нужно людям объяснить. В принципе, наверное, на волне, которая сейчас вот этой нашей... Мы белорусы, мы не русские, мы от России отдельно. И вот, мне кажется, на вот этой волне легкого такого национализма, да, рождающегося, можно было бы что-то такое придумать и объяснить людям. Может быть, сейчас самый правильный момент.
Слушай, но есть хорошие примеры. Есть хорошие примеры, там, я не знаю, переводишь же Светлану Алексеевич, есть там Нави Бенд, ну, какая-то, знаешь, такая, очень многие там, учитывая, что я в спортивной журналистике чуть-чуть замешан, очень многие клубы, ну, давят на это, скажем так. Не скажу, что это как-то продуктивно все получается, но как-то, наверное, стали к родному языку чуть толерантнее, как бы это дико не звучало на самом деле.
Ну да, как минимум толерантнее, да, я соглашусь с тобой. Мне кажется, ты правильно сформулировал ситуацию.
Но все равно это печально. Лёня, смотри.
Стали просто толерантнее, да, перестали относиться к этому как к признаку оппозиционера.
Это важно ты сказал, да.
Да, да.
Раньше, но помнишь, это был такой вперед. Триггер, типа, что если человек разговаривает на мове, так, что-то здесь непросто. Надо, значит, проверить, где у него бочевой флаг дома спрятан, что-нибудь такое.
Да. А сейчас, наоборот, типа, а, ну, значит, это какой-то интеллигент, значит, ну, какой-то, значит, такой замороченный.
Лёня, давай о тебе немножко поговорим. Расскажи мне, из чего состоит день сейчас в Нью-Йорке Лёни Пашковского?
День максимально прост. Я встаю, завтракаю, пью чаёк, сажусь за монтаж, сижу за монтажом весь день, ужинаю, пью чаёк, смотрю иногда какую-нибудь документалочку и ложусь спать. Максимально примитивное существование.
Ну, учитывая, что тоже монтирую видео, да,
я несколько, я несколько дней не выходил просто из квартиры, вот даже. Ну, просто потому что я через три дня улетаю на съемки опять, и мне нужно срочно добить материал, чтобы его выпустить потом, чтобы в дороге не монтировать. Поэтому мне некогда пока тут гулять, отдыхать и все прочее. Приходится сидеть, работать активно.
Лёню Пашковского в Нью-Йорке узнают или нет?
Тут было такое дело, была недавно сходка, я попал на сходку белорусов местных, и ну, половина из них, да, узнали.
Ну, круто. Слушай,
ну, на улице, конечно, нет, потому что я на улице не выхожу.
Или потому что еще ты не открыл бизнес по мастурбатору кошек, да?
Да.
У тебя есть время читать?
Слушай, вот я хотел сказать, нету в последнее время. Но скорее проблема не в том, что времени нету, проблема в... Наверное, в моем тайм-менеджменте. Да есть, на самом деле, всегда можно найти время, но что-то я его не так часто нахожу, к сожалению. Нью-Йорк чем прекрасен? Тем, что здесь вот время читать всегда есть, потому что ты в день тратишь на поездку в метро минимум час, и это прекрасное время, чтобы почитать.
Слушай, это правда мило. Искренне верю, что у нас получился хороший разговор, как минимум.
Все окей.
Я максимально был рад познакомиться, кстати, с тобой, потому что...
Да, кстати, наконец.
Будем на связи.
Хорошо, договорились.
Все. Да, жму руку, спасибо тебе еще раз огромное и пока.
И тебе спасибо, пока.
Давай. Пока-пока, удачи, мэн.
Подкаст «Пробел» выходит каждый вторник на всех платформах, где вам удобно слушать аудио. В Apple и Google подкастах, ВКонтакте и Яндекс.Музыке, в CastBox и YouTube, а также в нашем Telegram-канале. Новые выпуски, а также первый сезон вы легко сможете найти на всех вышеупомянутых платформах по запросу «Пробел». Подписывайтесь, и буду рад любой обратной связи с вами. Давайте вместе слушать и говорить о целеустремленных людях, которые делают нас и нашу страну лучше и лучше, шаг за шагом. Этот подкаст создан Пробел Продакшн при поддержке клининговой компании «Чистый кит».